Тут и по количеству, и по качеству мы уже намного опередили Германию. Гитлеровское командование специально предписало войскам избегать встречных боев с нашими тяжелыми танками. Поинтересовавшись делами на Воронежском и Степном фронтах, верховный главнокомандующий спросил, получена ли директива о продолжении наступления на Днепр, и как расценивают фронты свои возможности. Я доложил, что войска фронтов имеют большие потери, их нужно серьезно подкреплять личным составом и боевой техникой, особенно танками. «Хорошо», — сказал Сталин, — «об этом мы поговорим позже, а сейчас давайте послушаем Антонова о ходе наступления на других направлениях». Алексей Иннокентич положил на стол карты западного и юго-западного стратегических направлений, которые, как всегда, прекрасно отрабатывались оперативным управлением Генштаба. Надо сказать, что наглядно выполненная карта хорошо помогает в выяснении общей обстановки и принятии решения. Антонов доложил сведения о противнике. Было ясно, немцы принимают все меры к тому, чтобы остановить начавшееся наступление Калининского, Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов. По всем данным, их оборона готовилась на линии река Нарва, Псков, Витебск, Орша, река Сож, река Днепр, река Молочная. В своей пропаганде гитлеровцы всемерно популяризировали этот рубеж, называя его «Восточным валом», о который разобьется Красная Армия. Докладывая о ходе Смоленской наступательной операции Западного фронта и левого крыла Калининского фронта, Антонов сказал, что войска здесь встретились с большими трудностями. С одной стороны, тяжелая лесисто-болотистая местность, с другой — возросшее сопротивление вражеских войск, которые усиливаются частями, перебрасываемыми из района Брянска. «Какие задачи выполняют партизанские отряды?» — спросил Сталин. «Главным образом по дезорганизации железнодорожных перевозок на участках Полоцк, Двинск, Могилев, Жлобин, Могилев, Кричев», — доложил Антонов. «Как обстоят дела на Юго-Западном фронте?» «Войска Юго-Западного фронта, начав наступление центром фронта, успеха не получили. Лучше дело пошло на участках левого крыла фронта, где действовала 3-я гвардейская армия генерала Люлюшенко». Сейчас я уже не помню всех деталей этого совещания, но основным было указание верховного главнокомандующего принять все меры к быстрейшему захвату Днепра и реки Молочной, с тем, чтобы противник не успел превратить Донбасс или Выбережную Украину в пустынный район. Это было правильное требование, так как фашисты, отступая в звериной злобе, предавали все ценное огню и разрушениям. Они взрывали фабрики, заводы, превращали в руины города и села, уничтожали электростанции, доменные и мартеновские печи, жгли школы, больницы, гибли тысячи детей, женщин, стариков. Дав соответствующие указания Антонову, Сталин приказал мне вместе с Федоренко и Яковлевым рассмотреть, что можно выделить для Воронежского и Степного фронтов. Учитывая важность задач, поставленных перед фронтами, я доложил в тот же вечер Верховному о количестве людей, танков, артиллерии и боеприпасов, которые следовало бы сейчас же им передать. Верховный главнокомандующий долго рассматривал свою таблицу наличия вооружения и то, что мной намечалось для фронтов. Затем, взяв, как обычно, синий карандаш, он сократил все почти на 30-40%. Остальное, сказал он, ставка даст, когда фронты подойдут к Днепру. В тот же день я вылетел в район боевых действий фронтов. Там, согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования, должны были продолжаться наши активные действия. Несколько позже, 6 сентября, из Ставки прибыла директива. Фронты, действия которых я координировал, получили задачу продолжать наступление с выходом на среднее течение Днепра и захватить там плацдармы. Воронежский фронт под командованием Ватутина должен был нанести удары на Рамны, Прилуки, Киев. Степной фронт под командованием Конева наступать на Полтавско-Кременчугском направлении. Для тщательной подготовки наступления к Днепру у нас не было возможности. В войсках обоих фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных сражений. Ощущались некоторые перебои в материально-техническом обеспечении. Но все мы от солдата до маршала горели желанием скорее выбросить врага с нашей земли, освободить многострадальный украинский народ из-под тяжкого гнета оккупантов, которые свои неудачи на фронтах вымещали на беззащитном населении. Нам не потребовалось много времени на выработку оперативно-тактических решений, так как в войсках уже накопился богатый опыт, помогавший быстро анализировать обстановку, принимать решения и вырабатывать короткие и четкие указания. Что касается командования и штабов фронтов, то они стали большими мастерами в организации и проведении операций. С ними легко работалось. Мы, как говорится, понимали друг друга с полуслова. Я по-прежнему поддерживал связь с Василевским, который в это время координировал действия войск Юго-Западного и Южного фронтов. Было известно, какая мощная группировка противника противостоит там нашим фронтам. Хотя наши войска имели некоторое превосходство в людях, все же это не исключало больших трудностей, с которыми они должны были встретиться в наступательных операциях. Тем более, что в танках и боевой авиации на нашей стороне почти не было количественного превосходства. Начавшееся наступление подопечных вне фронтов развивалось крайне медленно. Противник ожесточенно сопротивлялся, особенно в районе Полтавы. Но в первой половине сентября, понеся значительные потери, он начал отвод своих войск из Донбасса и района Полтавы.